Дорогие друзья, наш эфир продолжает передачу из цикла «Чтобы помнили». Значит, у нас в студии, как всегда, руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, сегодня письма в нашей передаче. Вы решили посвятить ее полностью, видимо, ответам на письма, ну и каким-то соображениям вот на этот счет.
Ну, конечно, писем, как всегда, много, причем оставалось с прежних передач много неиспользованных. Но, к сожалению, хочу сказать, что далеко не на каждое письмо придется отвечать. Особенно трудно отвечать и, так сказать, для радио совсем не по форме, тогда, когда никаких результатов-то. А таких судеб очень-очень много, особенно по без вести пропавшим, когда, ну, ничего нового нет. Сама власть, которая могла бы прошлое десятилетие, так сказать, особенно сразу после войны, что-то уточнить, не уточняла. Я в этом отношении вспоминаю такое, положим, данные, я когда выходил на архивные разные данные, значит, по Великобритании, в частности, значит, когда закончилась война, 45-й, там, май, все как надо, это на европейском континенте, имею в виду, значит, они решили, что надо бы сразу уточнить судьбу вот, неизвестной, без вести пропавшей, в каждой армии были. Вот. И они обратились ко всем и, так сказать, чиновникам армейского масштаба, так сказать, армейского разлива, и, конечно, к самим солдатам, однополчанам, кто что может подсказать, вот это очень важно. И те им высказали все эти данные, перепроверили быстро. Уже к ноябрю 45-го года по армии Великобритании, там не одна, там очень много воевало в этом плане, и много было без вести пропавших, уже 85% из тех, кто числился без вести пропавшим, было известно, что и как, какая судьба. Наши оставили, имеется в виду вот, советские солдаты, красноармейцы по тем временам, так называемые, это оставили до того периода, когда ушла с арены КПСС. То есть это вот до 90-х годов практически. Такое вот внимание и отношение к солдатам, к сожалению. Ну и какие еще отношения к этому делу? Вот я беру обращение было родственников Зайченко Михаила Тимофеевича. Вот. Тоже довольно-таки интересно, как его сложилась судьба. Сам он родом из Одессы, но вот оказался, так сказать, причастным к Свердловской области его родственники. И Зайченко, вот я смотрю, нашел данные, которые были в какой-то мере известны родственникам, ну, вернее, вдове, а потом стали неизвестны для последующих, когда ушли из жизни, куда девались бумаги, там об этом отговориться. Я вот вышел на анкету Михаила Тимофеевича Зайченко, которая как раз составлялась со слов супруги. И там написано вот обычно самый важный 10-й пункт, имеются ли какие-то сведения. Да, ну тут написано, что он был, значит, призван в январе 43-го года на фронт, мобилизован, так сказать. 5 октября 43-го года было последнее извещение от него. Полевая почта указана, все там как надо. И вот этот 10-й пункт во всех этих анкетах, это гласит о том, что есть новое или нет. Чаще всего написано для многих, вот кто без вести пропал, числится без вести пропавшим, вернее, что никаких сведений дополнительных нет. Это самое трудное для определения судьбы чаще всего. А здесь же написано, имеется письмо товарища, указывается там, от 28 ноября 43-го года о том, что Зайченко погиб смертью храбрых. Письмо писал, значит, товарищ из войсковой части, номер указано, значит, фамилия его Васик Евгений Николаевич, вот такого рода. Но поскольку тут даже вот слово «погиб» через букву «П» вместо «Б» «погиб», значит, ясно, что вот такого рода сведения грамотеями из чиновников значит, военных чиновников обычно не берутся в расчет, и там легко записали его в пропавшие без вести. Хоть и написано «погиб смертью храбрых», это вот то, что однополчание свидетельствует. Чаще всего такие сведения не были учтены. Значит, а он воевал, я там посмотрел по номеру полевой почты, это 58-й гвардейский минометный полк. Значит, вот такая судьба. И до сегодняшнего дня он числится погибшим. Хотя по боевому пути вот этого 58-го гвардейского минометного полка можно себе представить, что там и чего. Ну вот я смотрю, 28 ноября 43-го года он погиб. Вот, родственникам постараемся сообщить, где это могло быть. К сожалению, очень-очень, еще повторяюсь, очень много сведений таких отсутствует для родственников, чтобы определить по вот, тех, кого причислили к без вести пропавшим. В книгах памяти прямо написано «без вести пропал», место, конечно, не указано, где и что. Хотя вот таких свидетельств немало. Мы уже даже с вами, радиослушатели, неоднократно говорили прямо по районам, по Артинскому району, по Рамильскому, Рамильский райвоенкомат в годы войны был, значит, когда прямо десятки людей в донесении, значит, обоснование есть, что начальство, в смысле командование войсковой части пишет, что вот так-то и так-то, свидетели, солдаты, нет, всех-всех, значит, эти вот самые черствые чиновники записывали в без вести пропавших. Ну и, конечно, тоже взять, вот я смотрю, погиб человек, воевал, никакой награды нет. Следующее. Калиниченко Александр Петрович, это сын, пишет, значит, что вот так и так, отец его погиб, Калиниченко Петр Иванович. Что, как погиб в 44-м году, 16 декабря. Ну, я уже, как говорится, глаз немножко наметан, если 44-й ближе к концу войны, так сказать, то тут можно ожидать, что, может быть, человек успел и получить награду. Вот. Ну, вот судьба. Я хочу сказать для Александра Петровича, что момент первый. Да, он погиб. Погиб в Чехословакии в селении Сочуров. Вот. Северо-восточная окраина там указана. Вот там был похоронен. Сведения о том, что было, положим, перенесение в какую-то общую могилу, такого дела нет. Как правило, там, где погибали, там обычно за рубежом и сохраняются эти могилы. Иногда там переносят, но переносят довольно-таки редко. Сохраняют именно там, где были первоначально захоронены советскими войсками. Вот, это первое дело. Погиб в Чехословакии Петр Иванович 16 декабря 44 года. Но интересно, что он получил медаль за свои боевые дела. Но, естественно, не в связи со смертью связано. Просто раньше отличился и медаль за отвагу получил. Вот, так что есть эти сведения, что там и как. Можно сказать, геройски воевал Петр Иванович Калиниченко. Вот тоже необычная судьба. С одной стороны, обычная, с другой стороны, какой-то веет подлостью, наверное. Значит, вот Шакир Хаимович Фасхудинов, вот, он погиб 13 марта 42 года. Красноармеец 33-й армии, 222-й стрелковой дивизии, и воевал он в стрелковом полку, 457-м стрелковом полку красноармейцам. Значит, вот данные тут есть, архивные и прочее. Убит вот был 13 марта. А извещение на имя отца, солдата, было, значит, от 24 апреля 42 года, то есть оперативно. Указана там дата, значит, учтите, вот для радиослушателей, апрель 42 года. Дата гибели указана 13 марта. Подробно место гибели, место захоронения. Но самое-то странное, что извещение вручено семье только 5 февраля 1946 года. Уже только после войны. Считайте, что практически через 4 года. Хотя семья никуда не переезжала, а жила там же. Вот чем объяснить такое? Ведь тут не просто так бумажка позднее пришла. Это же связано с поддержкой семьи. Ведь по без вести пропавшим, положим, им в большинстве своем приходили извещения после войны, 47-48 год. Вот. И там эти годы предшествующие никакой поддержки материальной не было. Ни детям погибшего родителя, ни вдове. И вот тут, хотя извещение, я еще раз повторяю, оно было подписано в апреле, и уже должны были выдать, и вот нет. Что это связано, с чем? Это государственный подход, что ли? Чтобы не платить за 4 года родственникам, отцу и матери, детям? Экономия на слезах родных? Или что, огромной государственной занятостью чиновника? Там не до мелких бумаг. И в извещении написано имя и отчество Шакир Киямович. Вот. А в донесении, в извещении одно, а в донесении Шакир Хаимович. Остальное все совпадает. И это отличный повод помурыжить родных с социальной поддержкой в собесе вот за все эти годы. Там ведь было такое дело, что выплачивать за время отсутствия погибшего, не вернувшегося, но не более чем за календарный год. То есть вот такие дела. 3 года, значит, были потеряны для какой-то получения какой-то компенсации для родственников Шакира Хаимовича. Прохоров Николай Леонтьевич. Вот что любопытно. Молодой парнишка, так сказать, в свое время был призван в армию. Прохоров Николай Леонтьевич. Значит, и вот сведения о родственнике, мол, что там и как было, почему, какие вот непонятные вещи. Значит, что любопытно, что я вышел на письмо, где вот новобранец Прохоров, я не зря называю новобранцем, погиб на второй день призыва. То есть, что получилось? Состав разбомбили. Вот читаю в письме справка, дана настоящая справка от Елисеенкова и Куприянова, тут имя, отчество указано, Прохоровой Александре, в том, что ее сын, Прохоров Николай, был призван 13 июля, обратите внимание на эту дату, радиослушатели, был призван 13 июля 1941 года в ряды рабоче-крестьянской Красной Армии, и 14 июля 1941 года, то есть на следующий день, в присутствии своих товарищей Елисеенкова и Куприянова, был убит вражеской пулей во время бомбежки и обстрела самолета на станции Свищева, в чем и расписуются его товарищи, лейтенант такой-то, иначе Куприянов тоже. Значит, вот такого рода свидетельское показание. Правда, указано и место, а вот в книге памяти не указано место, где это вот Свищево и прочее было. Тоже очень любопытно. Значит, размышления такие. Вот как? Он еще только был посажен на поезд и ехал туда, где должно быть, так сказать, их дальнейшее формирование. Как дальше случилось? Что случилось? Ну вот, погиб. Еще, может быть, оружие-то не было выдано. Чаще всего бывало, что оружие в дороге-то еще не давали. Солдат погиб, воевал? По нашим понятиям, родственников бесспорно мобилизован и убит вражеской пулей. Неважно, что он не мог и стрелять по самолетам и прочее, да и нечем было, видимо, стрелять в первый же день. Да, воин, никуда тут не денешься, по моим понятиям. Награжден? Тут сразу возникнут вопросы. Как тут награждать? Вроде как никакого подвига, обстреляли и прочее. Вот такая судьба. Следующее письмо, оно, на мой взгляд, тоже в какой-то мере перекликаются с этой вот темой подвига и наград. Значит, дело касается Мартынова Николая Дмитриевича. Он, правда, призван был, вот родственники пишут, Плавским райвоенкоматом Тульской области. Вот. И красноармеец, все как надо, в Карелии воевал. И убит 16 января 1942 года. Значит, вот в боях в Карело-Финской ССР. Что любопытно, вот, любопытно, что тут представлены были данные некоторые из книги «Пограничные войска в годы Великой Отечественной войны», что вот там страницы приведены, там написано в самой книге «Подвиг Мартынова, который последний погибал в группе разведчиков. Он последний шаг сделал, взорвал себя вместе с пулеметом и гранатой». Своей гранатой, вот, и пулемет повредился, значит, и он погиб последний, но не сдался вот таким путем. Это так в книге, именно она составлена ответственными пограничными чиновниками, ну, этими, так сказать, военачальниками, что и говорить. Я посмотрел, а есть ли награда-то, все-таки подвиг-то налицо. Ну, не то, что положим у Прохорова, который я только что до этого читал. Да, подвиг есть, но только наград нет. Сведения вот мною по нему нигде не обнаружены. Есть полнофамилец, тоже из Плавского района, вот, но старшина и не пограничник, другая часть, то есть это совершенно другое дело. Вот нету. А почему нет? Для меня тут загадки особой нет. Значит, если человек погибал, то... Негласная установка погибших не представлять к награде, потому что там, во-первых, ну, понятно, надо беречь статистику, что тут не так уж много погибало, в основном все было нормально, в ажуре, это первое. А второе, попробуйте-ка потом возиться с тем, как, кому передавать награды, что там, чего такое, поэтому и раненых, и особенно погибших старались не представлять. Ну и третий еще момент такой, тоже негласный. Не густо выдавали для наград-то этих наградных знаков сверху, из штабов. Поэтому смотрели, кому лучше-то отдать орденок-то или там медаль. Тому, который сегодня служит, который вернулся из боя. Вот, если бы не погиб, понятно, был бы отмечен наградой. Вот вам и сопоставьте, так сказать, Мартынова Николая Дмитриевича с его вот подвигом и самопожертвованием, которое, конечно, не оценивалось в нашей армии никакими наградами. Или же положим пареньку, который только-только прибыл, еще не успел даже первого выстрела сделать и погиб. Вот такие дела. Потом, если так говорить... еще вот прием, так сказать, любопытный в следующем письме. Награда и подвиг тоже. Вот Пазюк Пантелей Михайлович, красноармеец, связной сигнальщик 41-го полка, ну, НКВД. Войска НКВД тоже принимали участие, это всем известно. Вот тоже любопытно. Что там и как. Я держу вот этот наградной лист, в нем читаю. Пазюк Пантелей Михайлович, следуя с боевым донесением от командира роты в батальон, встретился с немецкими автоматчиками. Смелым своим действием обратил их в бегство, при этом четырех из них уничтожил, а 9 и 10 июля 1942 года под сильным вражеским огнем вынес с поля боя с оружием раненых двух командиров и трех красноармейцев. Ну и вот, пишется, заслуживает награждения медалью за боевые заслуги. Два, вот этих три момента можно обратить внимание. За боевые заслуги, раз. Дата, когда его представили, это 3 августа 1942 года, когда не густо вообще в тот период награждали за подвиги солдат. И третий момент, взвесьте подвиги, какие были. Ведь и тут и вынес трех красноармейцев, двух командиров раненых. Значит, в предшествующем бою, значит, уничтожил фашистов, там не растерялся, когда встретился с немецкими автоматчиками. Все это дело сделал. И какая награда? Самая-самая низшая. Она боевой подвиг, все такое, но за боевые заслуги это самая первая, так, низшая медаль. Ни к ордену, ни за отвагу. То есть, как говорится, тогда уж очень-очень скупо представляли, так сказать, подвиги. Я в этом плане припоминаю, положим, ближе уже к концу войны встречались такие, например, такого-то, ну, ординарца наградить за то, что во время боев приносил горячую пищу своему командиру. И явно не медаль за боевые заслуги, а повыше. А разницу чувствуете наверняка в подвиге этом и этом. То есть тут очень-очень много претензий к тому, как это все проводилось там. Очень даже не по-ровному проводилось. Ну вот я еще беру такое письмо, несколько неожиданное, но, значит, считаю, что тоже любопытно. Это получил письмо я от Харламовой Тамары Петровны из Екатеринбурга, улица Малышева, 116. Вот Тамара Петровна интересуется такая: помогите, пожалуйста, восстановить судьбу и найти полное имя солдата. Видите, даже вот еще полное имя-то не очень известно, о каком речь идет. Азанов Федор, отчества нет. Участник Советско-финской войны 39-40 года. Без вести пропавший или погибший, но живым не вернувшийся. Эта война вообще очень закрыта еще. Предполагаемое место и дата – рождение. Красноуфимский район, поселок Арти. Год рождения где-то ближе к 1900-му, может быть, постарше, может быть, помоложе. Вот. Жена Мария Александровна Азанова, уроженка Красноуфимского района, поселок Арти. Пишет далее Тамара Петровна, что я его родственница, сама 46-го года рождения. Хочу узнать все, что связано с его жизнью. Долг памяти. Обращалась и обращаюсь во все государственные, военные и общественные организации. Алексей Александрович, доброго вам здоровья, успешной работы в вашей команде. Значит, вот такого рода письмо. Понятно, что оно не касается Великой Отечественной войны, но, тем не менее, любопытно, чтобы тут какой-то найти. Но я сделал поиск свой и нашел, что, видимо, все-таки, если там нет ни отчества, ничего, а погиб еще до войны, то, может быть, родственница четко и не знает, где именно и в какой битве он участвовал. Такое могло быть. И нашел Азанова Федора Петровича, то есть вот отчество Петрович, который, так сказать, из Сергинского района, сельсовета, Нытвинского района, это Пермской области, оттуда был призван. Да, призван в 1939 году и погиб 13 августа 1939 года. Но это погибший Азанов Федор Петрович не на финской земле, так сказать, не в Карелии, а погиб на Дальнем Востоке, Халкинголе. То есть, возможно, что вот эти данные, которые я вам сообщу, будут более точные. Значит, тут и вот указаны эти данные. Да, действительно, 21-го года, футы 21-го, где-то вот даты рождения тоже совпадают близко к этому делу. Вот. И надо будет наверняка считать, не исключать, точнее, что это были события дальние, на Дальнем Востоке, именно халкингольские. Это как раз вот август 39-го года, август. Вот так, Тамара Петровна, посмотрите эти данные, либо уточните и мне по возможности тоже сообщите, какой там, какой разворот событий. Обращение. Значит, оно довольно-таки неожиданное. По поводу судьбы Захаренкова. Захаренкова или Захаренков, как тут точно, Сергея Ивановича. У родственников сведения такие, что он как бы и то ли без вести пропал, то ли погиб, то ли в Белоруссии, то ли в Литве, вроде как у железной дороги. У них в семье было письмо, но его не стало, этого письма, и какие-то вот уже искажения с этого времени начались. Где, как он значится, без вести пропавшим, или все-таки есть какая-то могила, это спрашивала Нина Шастина из с улицы Советской Екатеринбурга. Что-то мы как. А тут судьба довольно-таки любопытная. И она задевает целый куст, можно сказать, других людей, однополчан и земляков между собою. Значит, земляки тут тоже любопытные. Все это связано с Ярцевским районом Смоленской области. Вот я посмотрел, да, тут несколько этих сведений. И что любопытно, значит, вот Сергей Иванович числится вот в деле фонд 58, дальше там ТТТ и дело 27, это донесение от января 48 года Ярцевского райвоенкомата, он числится, ну, во-первых, 1912 года, вот, рождения, и призван был в апреле 44 года. Указана часть, что он воевал 44 года и пропал без вести в сентябре уже 44 года. То есть воевал буквально только полгода, где-то так. Но ссылка такая любопытная. Сообщение товарища, то есть однополчанина Гладковского, что погиб он 12 июля 44 года. И там ссылка, что запрос вам был выслан, все такое. Но я вышел, в конце концов, на вот эти документы, что там и как. И довольно-таки интересно само-то по себе сообщение. Там их несколько листов. Я уделил внимание самому основному письму, потому что там первое письмо, если, мол, вас заинтересует детали, напишите, я вам даю ответ. И вот второе письмо, которое как раз касается этого, там листов-то несколько. Значит, вот пишет Гладковский, что 22 августа 44 года письмо. «Здравствуйте, Мария Ивановна», это вдове пишет он. «Я сегодня получил от вас письмо и стараюсь ответить. Вы спрашиваете, чтобы я вам сообщил все более подробно о смерти вашего мужа. Так вот, это произошло, так мы двигались маршем, и при сближении с дорогой, железной дорогой, значит, тут я хочу сказать радиослушателям, письмо было писано карандашом, кое-что там стерлось, поэтому тут не бойко читаю это дело. Значит, и у дороги произошло сильный бой за железнодорожную станцию Мексиканка, мексиканцы, которые уже захватывали ее станцию и стали уже отходить с разными имуществами, стали преследовать противника. Но в 500 метрах от железной дороги был убит ваш муж, Захаренков Сергей Иванович, очередью из пулемета в грудь. Мы его похоронили. Вот тут очень любопытная деталь. Дальше я выделяю. Мы его похоронили на том месте, где он был убит. Но похоронили, наверное, вам известно, как хоронят солдат в то время в Литве на железной дороге станции Меркантилевцы, километр юго-западнее станции, 500 метров от железной дороги. И вот у меня, Мария, пока все, что я вам могу сообщить. То есть сразу же солдат дает понять в своем письме, какие могли быть, так сказать, похороны в спешке, где там чего. Ну, бывает, что гранату заложат, вот сколько вырвет это дело, туда вот и закладывают тело погибшего ветерана. Ну, вот такое. Тут ясно, что ссылки и на войсковые части, тоже тут интересно, значит, что это такое, 35-595. Значит, это, по моим понятиям, это 102-й отдельный инженерно-аэродромно-техническая рота. То есть вот там, возможно, он и служил, если доверять этим данным. Тут же написано тоже интересно. Значит, тут видим Захаренков, потом еще Прохоров, вот эти все штуки. Вот такие дела в данном случае. Конечно, трудно считать, что мы тут можем что-то достоверно сказать, сохранилась ли могила или нет, и как она выглядит сегодня. Но, во всяком случае, мне кажется, что в Литве эти могилы вандализму реже подвергаются, чем, положим, в каких-то других местах, взять даже если на территории исконно российской, потому что там тоже замечено было немало. Уважаемые радиослушатели, всякий раз, когда вы слушаете нашу передачу, не забывайте взять лист бумаги, карандаш, там ручку и записать адрес, куда писать и кому писать. Значит, моя фамилия Зыков Алексей Александрович. Зыков Алексей Александрович. Писать на почтовый индекс 620-075. 620-075, это индекс почтовый. Екатеринбург, АЯ-41, Зыкову Алексею Александровичу. АЯ-41, Зыкову Алексею Александровичу. Пожалуйста, пишите подробнее о том, как сложилась жизнь, какие вопросы у вас, ну и, так сказать, вообще ваше отношение к сегодняшнему дню, сказалось или нет потеря бойца вашего родственника на состояние семьи. Вот это все очень важно для нас. Ну и для вас тоже.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Ну, следующая наша встреча уже в канун Нового года состоится. Мне осталось напомнить, что на студии у нас сегодня был руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов» и «Дети войны» Алексей Александрович Зыков. И всего доброго.
Всего доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роте, ставшей россыпью костей. СМЕРШевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.